Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 20 часов, воскресенье, 18 сентября. И мы сегодня проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях военный эксперт, наш друг Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, приветствую.
Добрый вечер всем. И вам тоже.
Да, мы вот назвали последние резервы, хотя тему в самом общем виде обозначили, но решили сегодня, в воскресенье, потратить на то, чтобы проанализировать, а действительно... Собственно, чего приискивает Москва, поскольку завершился только что саммит ШОС, и известно уже о том, что Путин встречался, в частности, с руководством Китая, Си Цзиньпином, Моди, премьер-министром Индии, и явно разговор вообще, расчет был, в общем, на какое-то сотрудничество с Пекином, во всяком случае, военный расчет такой. Причем понятно, что если к ним обращены, значит, какие-то просьбы конфиденциальные о военно-техническом сотрудничестве, то есть боеприпасы, оружие и так далее, то во второй части беседы мы, конечно, коснемся происходящего на фронте и, собственно говоря, о личный состав, как собирается пополнять, с учетом ситуации, которая возникла после итогов Харьковской операции. Это раз. Ну и, собственно, того состояния, в котором находится российская группировка на территории Украины. Поэтому начнем тогда с саммита ШОС. Это важно. Вообще, на ваш взгляд, Юрий Евгеньевич, ну, анализируя прессу, анализируя источники публичные, у вас сложилось впечатление, что Кремль ничего не добился от, как минимум, Пекина, да и от Дели тоже, по-видимому, поскольку комментарии я слышал о том, что Путин оправдывался и говорил, что хочет побыстрее закончить операцию. Какое ваше впечатление, Юрий Евгеньевич?
Ну, впечатление абсолютно такое же, как у вас. Действительно, было очень большое значение, видимо, при подготовке визита Путина в Самарканд и участие в этом саммите ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, придавалось встречам с Си Цзиньпином и с Нарендрой Моди, руководителями двух стран, двух государств, которые рассматриваются в Москве как главный, ну, по крайней мере, политический резерв, если говорить об Индии, и военно-политический, военно-технологический, если говорить о Китае. Но, судя по всему, ничего не получилось. Действительно, во время... Причем Путин, в общем, понимал, как я думаю, я в этом уверен, понимал, что... весьма критически относится и в Пекине, и в Дели к тому, что делает Москва в Украине. Ведь он и на встрече с Си Цзиньпином и с Моди произнес примерно одну и ту же фразу. «Да, мы знаем, что у вас есть вопросы, у вас есть некоторые сомнения относительно происходящего в Украине, но я постараюсь вот эти ваши сомнения развеять». Но не развеял. Не развеял, и вот почему. Значит, для того, чтобы понять, что думает Китай или китайское руководство, нужно посмотреть, что именно было в сообщении китайского МИДа, который примерно на полутора страницах довольно убористого текста рассказал об этой встрече. Там было сказано, что основная часть этого текста, сообщение китайского Министерства иностранных дел, была посвящена тому, что говорил товарищ Си. А Си говорил обо всем, о региональных проблемах, говорил о том, как развивается сотрудничество с Россией, но имел в виду, скажем, и спорт, и культуру, и так далее. Ни слова о двух вещах не было сказано, о двух вещах, которые очень важны для России. Не было сказано ни слова о том, что Китай поддерживает или, по крайней мере, понимает позицию России или там логику, или мотивацию действий России в Европе или в Украине. Не было сказано даже о Европе ничего. Вот вообще такое впечатление, что Си тщательно избегал ну, по крайней мере, в этом сообщении, тщательно избегал каких-то упоминаний об Украине. Хотя, на самом деле, об Украине, видимо, об Украине прежде всего речь на встрече с китайским руководством у Путина и шла. Но если об этом китайцы ничего не сказали, это значит, что позиции двух сторон абсолютно несовместимы. Что мог просить Путин? Путин мог просить несколько вещей. Мог просить вооружение, мог просить боеприпасы, мог просить какие-то компоненты, комплектующие для военного производства. Но, повторяю, ничего об этом не было сказано. А говорилось, ну, о том, что торговлю нужно, конечно, развивать. Нужно развивать культурные отношения, нужно развивать спортивные, нужно заниматься региональными проблемами, имея в виду, прежде всего, центрально-азиатский регион, где есть очень серьезный очаг такого напряженности и нестабильности, это Афганистан. Вот об этом, ну, об этом ничего не говорилось. Теперь, что касается его разговора с Моди, он произнес ту же самую фразу: «Я знаю, что у вас есть вопросы, есть какие-то там сомнения, опасения и так далее». Но в ответ... В ответ Моди сказал, что вообще 21 век – это не век войн, это не время войн. Но это было сказано официально на той части этой встречи, где присутствовала пресса. Соответственно, эта фраза была повторена даже в сообщении пресс-службы Кремля. Так что ничего у Владимира Владимировича Путина не получилось. А что получилось? А получилось у него целая серия унижений, о которых, ну, я думаю, наши читатели, наши слушатели и зрители достаточно хорошо знают. Знают фотографию, где Путин сидит на диванчике, а во главе стола сидит президент Турции Реджеп Эрдоган. А Путин, вот рядом с Эрдоганом сидит Алиев, очень довольный, по левую руку. По правую руку непонятно, кто сидел, может быть, и никого. А может быть, хозяин этой встречи, то есть президент Узбекистана. Так, ну, судя по всему этикету, полагается присутствие хозяина встречи по правую руку от самого главного, от самого почетного гостя. А Путин сидел между президентом Таджикистана Рахмоновым и господином Лукашенко. Ну, собственно, ему было показано его настоящее место. Ну, по крайней мере, то место, на котором его видят и хозяева этой встречи, ну и, соответственно, большинство участников. Потому что рассадка и все прочие такие церемониальные вещи – они утверждались, разрабатывались, утверждались именно в Узбекистане, именно утверждались, конечно, самим президентом Узбекистана Мирзиёевым. Вот такая вот картина получилась. При этом было ясно, всем уже стало ясно совершенно, что главный хозяин Шанхайской организации сотрудничества – это Пекин, а не Москва, хотя... В свое время, в 2001 году, когда ШОС создавался, ну, было как вроде бы на равных выступали Москва и Пекин. Но теперь выступают совершенно в разных весовых категориях. Обидно было Владимиру Владимировичу, я так понимаю, до слез, потому что он очень чуток, я бы сказал, к такого рода деталям. Деталям, которые описывают реальное положение его, России, его лично, прежде всего, вот в какой-то такой иерархии, формальной или неформальной международной иерархии. Теперь, ну, были еще детали очень такие, тоже показательные, но хотя и детали. Вот, например, Путин ждет Эрдогана, потом... Во время уже встреч, что показывают на видеокадрах, это все видно, Путин называет Эрдогана не президентом, а премьер-министром. С да. чего ну, бы
он, вдруг? Он мог и теоретически ошибиться. Он раньше был премьером, потом стал президентом. А Путин уже слаб, видимо, на такие вещи.
Слаб. Понимаете, так, такого, да, конечно, он мог, совершенно, так сказать, не думая, не намеренно допустить вот такую вот провал. Но это свидетельствует о том, что уже мыслительные процессы, они как-то слабеют.
Тормозятся, да, да.
Тормозятся, ну, например, тормозятся. Хотя он, в общем, по сравнению, там, скажем, с Джозефом Байденом, да даже с Эрдоганом, он сравнительно молодой человек, ну, по крайней мере, младше, заметно младше. А ведет себя как уже глубокий старик, впадающий в маразм. Ну, собственно, может быть, он и действительно впадает в этот маразм, кто его знает. И вот тут наступает еще один очень интересный момент, когда уже после того, как завершился саммит, завершились все эти церемониальные действия, были приняты документы. Кстати, в документах саммита тоже ничего не говорится о поддержке или хотя бы понимании действий России в отношении Украины. То есть, ну, не понимают они этого. Не хотят понять логику Путина, его аргументы, его оправдания. Просто потому, что они прекрасно знают о том, что на самом деле происходит в Украине, и понимают, что Путин просто либо открыто и недвусмысленно врет, ну, или там лукавит, скажем так, либо...
Врет, конечно.
Врет, да. Но, знаете, есть такой политкорректный всякого рода требования. Но я думаю, в нашем канале можно говорить, абсолютно можно все. Называть вещи так, как конечно, они как обстоят они на самом деле. Да врет. Либо просто находится в плену каких-то иллюзий, что для руководителя крупнейшей ядерной державы, второй ядерной державы мира, хотя российская армия, вообще говоря, никак на положение второй самой мощной армии не тянет, но с точки зрения наличия ядерного оружия, правда, непонятно, в каком оно состоянии и куда полетят эти стратегические ракеты, если кому-то придет в голову их запустить, но это другой вопрос. Так вот, значит, Путин на встрече только с российскими журналистами, что тоже важно, значит, его тщательно оберегали от всяких неприятных для него вопросов, задавали, естественно, вопросы только такие, которые позволяли ему, ну, как бы принять мяч и отбить его достаточно эффективно. Но что он сказал на самом деле? Он, вообще говоря, не видит никаких проблем в Харьковской области, хотя это крупнейший провал.
Да, он сказал, посмотрим. Он
употребил, ну, посмотрим, конечно.
Ну, давно и что он пора... посмотрит, да.
Давно пора посмотреть. Он руководитель страны, которая ведет войну, ни больше, ни меньше. И он, значит, собирается посмотреть на ситуацию, которая сложилась на одном из основных участков фронта. Ну, вот как-нибудь посмотрим. А вообще, говорит, планы мы менять не будем, да и вообще российская армия захватывает все новые и новые территории. Это как? Вот это вот уже
я просто... Не, ну, может, он имел в виду Бахмут, что они двигаются к Бахмуту, все двигаются.
Нет, ну, они двигаются, ну, к может Бахмуту. Быть, двигаются, но одно дело двигаться, а другое дело захватить какие-то территории. А у него фраза звучала там... так, что да. От успеха к успеху мы идем.
При том, что он только что у него отвалилось почти 8 тысяч квадратных километров, идиот.
Да. Ну, вот такой вот, значит, президент. Это первое. Но тут есть и достаточно неприятные, с моей точки зрения, заявления. Он, в частности, сказал, что пока мы наносим только некие предупреждающие удары. Предупреждающие. Значит, чего-то такое в голове у него крутится, в сознании. что можно нанести не предупреждающий удар, а какой-то более серьезный. Угу. Вот. И второй момент...
То есть он предполагает под этим, намекает именно на ядерный удар, конечно.
Вопрос. Я не знаю. Он может намекать и на ядерный удар, скажем, по инфраструктуре, потому как, ну, были уже первые попытки разрушить критическую инфраструктуру. Не очень хорошо получается, кстати. Вообще разрушить крупную плотину или, там, скажем, стратегический мост, или какую-нибудь крупную теплоэлектростанцию и так далее, ударами крылатых ракет, которые есть у России, довольно трудно. Во-первых, эти ракеты летят туда, куда им вздумается. Угу. Попадают, вот по оценкам Министерства обороны Украины, они провели такой статистический анализ попадания и точности, попадает примерно 30% ракет туда, куда их нацеливают. А во-вторых, и вот мы это видели, как, скажем, при помощи «Хаймарсов» ВСУ бьет по мостам через Днепр, значит, требуется немало снарядов израсходовать для того, чтобы разрушить стационарный мост, потому как мосты, да и другие стратегические mm-hmm. объекты, построенные в Украине,
да, они как и во всем, конечно.
Во всем Советском Союзе, их строили в основном после Второй мировой войны. Но особенно в Украине, потому что Украина была разрушена во время волн наступления в 1941 году, в 1942 году, а потом уже в 1943-1944. Там очень мало чего оставалось. Значит, строили их с расчетом на ядерную войну, на Третью мировую войну. И разрушить их просто ударами вот крылатых ракет довольно сложно. А вот ядерным оружием, понимаете, по плотине или по мосту, ну пусть небольшим такой тактическим ядерным боеприпасом, там, скажем, мощностью в 10 килотонн или там в 15 килотонн, это примерно такой, как был использован против Хиросимы и против Нагасаки, вот примерно такая мощность. Mm-hmm. Вот это уже серьезная угроза. А разрушение плотин это может вызвать в некоторых районах Украины, если плотины водохранилища разрушены, значит, идет такая вот волна очень высокая, которая может смывать многое на своем пути. Так что это угроза серьезная. Другой вопрос: рискнет Путин использовать это оружие или нет? Вот Байден ему прямо сказал.
Да, Байден уже, видимо, в связи с этим это сказал.
Да, естественно, в связи с этим. Потому что сейчас вся западная пресса просто пестрит вот такого рода размышлениями. Хорошо, крысу загнали в угол, значит, кремлевскую крысу. А известно, что крыса, которая загнана в угол, она бросается там, делает все, что только она может сделать. А что Путин может сделать? У него, кроме ядерного оружия, в общем, ничего нет. Но Байден сказал, не надо, не надо, не надо. А если, значит, Путин рискнет это сделать, ну, тогда ответ будет пропорционально тому вызову, который был Путиным сделан.
То есть, например, могут разрушить плотины, например, если они на это решатся в России, ударом каких-то из ракет, переданных, возможно, Украине, ну, например.
Ну, я думаю, что если будут продолжаться удары по инфраструктуре, даже не ядерные, а просто простые, это значит, что Соединенные Штаты, я про европейцев тут ничего не могу сказать, там свои заморочки есть. В Соединенных Штатах уже ясно совершенно сформулирована стратегия в отношении Украины, в отношении России. Я думаю, что дадут такие ракеты, которые или такое вооружение, может быть, F-16, то, о чем...
Но ракеты «Томагавки» могут дать, вот, например?
А томагавки – это корабельные ракеты корабельного базирования. Ну, то есть они сами могут их использовать из Средиземного моря, они прекрасно достигают, ну, скажем, Сочи, в которой есть резиденция Бочаров-Ручей, известная. А может быть, и там что-нибудь еще. Но я-то думаю, вот так прикидывая ситуацию, я думаю, что первым на очереди будет, конечно, база военно-морского флота в Севастополе, который, как известно, город русских моряков, так они, есть такая песня, по-моему, даже.
Да, да, есть.
Город героев, город русских моряков и так далее. Вот по городу русских моряков могут, значит, такой ракет, ну, несколько ракет ударить, что приведет к тому, что штаб или командование, ну, где находится здание, где находится командование Черноморского флота, будет превращено в руины. Есть база в Новороссийске, тоже в пределах достигаемости американских этих томагавков. А могут дать и атакмсы достаточно большой дальности, до 300 километров. И, кстати говоря, вот на подходе уже в Соединенных Штатах для тех же самых «Хаймерсов» придуманы и уже производятся, как я понимаю, новые ракеты. Они называются Precise Strike Missile, PRSM. Это ракеты, которые летают уже на 500 километров. Но их запускают с тех же самых вот этих направляющих, которые на «Хаймерсах» стоят. Очень хорошие ракеты, говорят. Точность очень высокая.
Ну, 500 тут... километров, это вот если от границы долбануть, это куда-то летит? Вот. Из Харькова.
Ну уж, по крайней мере, от Харькова, ну, по крайней мере, долетит. Все приграничные области будут под ударом.
Ну, точно, да.
Ростовская.
Ну, это и подальше будет, подальше.
Да. И подальше будет. Значит, могут куда-нибудь до Рязани долететь, например.
До Рязани долететь.
Да. До Москвы не долетят. Ну, в общем... могут по очень многим местам ударить, что будет крайне болезненно для Владимира Владимировича. Очень болезненно будет. Так что здесь мы можем только гадать. Вот, но есть еще и политический аспект, потому что понятно, как мне представляется, уже всем на Западе понятно, что если Россия рискнет перейти ядерный порог, то нужно принимать не одни меры, там, скажем, ответные, а целый комплекс мер для того, чтобы ну, просто задушить в зародыше потенциальную угрозу применения ядерного оружия, дальнейшего применения ядерного оружия против Украины или против, скажем, государств Балтии, Польши там, или еще каких-то стран. Так что вот Путин, конечно, размахивает кулаком, но я не думаю, что он рискнет ударить всерьез вот этим ядерным оружием, в том числе и потому, что ему не дадут это сделать его соратники.
Окружение.
Ну, окружение, да.
Члены, ну, имеется в виду военное командование, которое все-таки цепочка принятия решений существует.
Ну, во-первых, Путин сам запустить ракету не может. Вот тот самый ядерный чемоданчик, а об этом в последнее время уже достаточно много писали специалисты, вспоминая, кстати, целый ряд работ, ну, в профессиональной литературе, опубликованной в начале 90-х годов, когда в России публиковалось очень много очень интересных, так сказать, материалов, в том числе из особой папки Политбюро и так далее. Так вот, были публикации относительно того, как устроена эта система запуска ядерного оружия. Значит, Путин не может запустить ни ракету, ни самолет. Значит, да. Он может разрешить, вот, включая эти коды, даже, ну, вводя соответствующие карточки магнитные с чипами, но он может разрешить военному командованию по всей структуре, по всей иерархии, значит, выполнить его приказ. Вот, значит, механика этого дела. А как уже военное командование будет выполнять этот приказ, это вопрос открытый. Могут быть самые разные варианты. Потому что там для того, чтобы, скажем, даже тактическое ядерное оружие использовать, его нужно вывести из централизованных баз хранения, его нужно перевести на каких-то специальных автомобилях или там специальных железнодорожных вагонах, кстати говоря, поставленных Соединенными Штатами в 90-е годы. Все это оборудование, которое предназначено для защиты ядерных хранилищ от покушений, системы наблюдения, транспортные средства, которые защищены достаточно для того, чтобы перевозить ядерные боеприпасы так, чтобы в случае аварии они не сработали и так далее. Все это американцы, все это поставлено американцами. И я думаю, что американцы очень хорошо умеют отслеживать все перевозки, все эти транспорты, которые могут выйти из баз хранения, принадлежащих 12-му управлению, 12-му главному управлению Министерства обороны, которое занимается ядерными боеприпасами. Так что тут пока такой угрозы, видимо, нет. Но, естественно, все об этом начинают думать. И предупреждать: Владимир Владимирович, не делайте, не совершайте очередную ошибку, она может для вас лично очень плохо кончиться. Вот такая ситуация.
Так, вот смотрите, нас смотрит больше 60 тысяч, 13 тысяч лайков нам поставили. Спасибо тем, кто в воскресенье все-таки тратит вечер на наш эфир. Вот, мы только 26 минут в эфире, у нас еще много чего обсудить. Но у меня просьба все-таки подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы там двигаемся к 1 790 000 подписчиков, немного не хватает. Так что те, кто нас смотрит без подписки, найдите возможность, сделайте такое одолжение, подпишитесь на канал. Вот смотрите, мы сейчас покажем две вещи относительно того, что мы увидели. Вот опубликовано было «Вашингтон-Пост». Мы сразу с переводом, ну, цифровой перевод, показываем. Иран отправил в Россию первую партию беспилотников для использования в Украине. Хотя уже разговор идет, это 29 августа статья, но почему мы ее показываем? Вот так выглядят вот эти шахид, беспилотники. Не знаю, видите вы, Юрий Евгеньевич, или нет, ну, на обычной платформе вот эти беспилотники, видимо, значит, фотография сделана значит, в Иране, это видно, пустынная местность, но их уже видели в Украине. Они уже есть в Украине и уже наносят удары по ВСУ. Вот именно эти беспилотники, которые, как известно, были сделаны, вот эти шахид беспилотники, которые были сделаны, там, скалькированы с доставшегося им какого-то американского беспилотника, известная история. Но сам факт, что вот такие средства уже вроде бы фиксируются. В Украине их уже видели. То есть Иран, видимо, все-таки поставил эти средства. И вот вторая, мы показывали на эфире с Алексеем Арестовичем, была видеозапись.
Ну, вот минус позиции.
Сейчас она без звука, мы ее посмотрим, не будем тратить на это время. Это китайские средства для миномета, так, расходные, которые по существу, значит, видеозапись, которую уже прокомментировали многие, что это за боеприпас. Вот, это ящик, набитый минометными бомбами китайского производства, 60 миллиметров, бомбы типа 63, он же тип 27, со взрывателем Пай-1А. Те, что на видео, значит, говорят, что изготовлены в 75-м аж году. Для тех, кто не в курсе, вот пишут, 60-миллиметровые минометы в российской армии не используются. Якобы это какие-то албанские со складов средства, которые поставлены вроде как даже украинской армии. Вот такая информация. Тем не менее, запись подлинная, на ней, значит, украинцы перебирают эти все, значит, минометные снаряды. А вопрос какой? Вот смотрите, Евгеньевич, вот эти резервы. Насколько остро нуждается, во-первых, Москва именно вот, ну, вплоть до беспилотников, мы это понимаем, они хотят, им не нужны, они их используют, беспилотников своих бедно. И, видимо, действительно, Тегеран по разным признакам уже точно поставил, и они уже используют эти беспилотники. Ну, или же вот китайские боеприпасы, ну, их действительно китайские боеприпасы, у кого только нет. Потому что говорилось и о северокорейцах, говорилось и о других, но до этого, вот буквально до августа, до начала сентября, никто не видел никаких иностранных боеприпасов, используемых российской армией. Сейчас, так или иначе, что-то начинает появляться. О чем это может судить? Первое, судить ли можно о большом дефиците тех или иных средств, да, это, ну, неважно, какие поэты, может, мы еще патроны появятся, да, неважно, чего не хватает. И второе, это, собственно говоря, кто все-таки решился поставлять Москве, а с учетом того, что мы вот видели, что, во всяком случае, публично никакой информации о китайских поставках нет, и до конца вот с этими минометными, значит, средствами не ясно. Но, тем не менее, так сказать, хорошо Тегеран. Хорошо, информация была о Северной Корее. Насколько это, в принципе, может помочь по части боеприпасов и всего остального российской армии в ее положении? То есть, не выглядит ли это как мертвому припарок, вот скажем так, да? Грубо.
Ну, давайте посмотрим на боеприпасы. Во-первых, если это 60-миллиметровые китайские мины, да, то тогда их нужно поставлять вместе с минометами. Это раз.
Потому что в российской армии реально нет 60-миллиметров.
Ну, нет таких минометов такого калибра.
Так, понятно.
Если поставляют просто вот без минометов, ну, это, я просто не знаю, это анекдот какой-то.
Ну, либо это какой-то фейк, но вот мы и разбираемся.
Понимаете? Ну, да. Значит, откуда они могли прийти? Да отовсюду. Потому что Китай продает оружие, в том числе и боеприпасы, и минометы, ну, такое вот нетяжелое вооружение продает во многие страны, прежде всего в Африку. Ну, а из Африки приличные там какие-то откаты можно получить все, что хотите. Ну, такова, прошу не уличать меня в политической некорректности, но таковы факты. Там можно купить довольно много всяких интересных вещей, в том числе и такие мины, и какие-нибудь другие мины, и пулеметы, и, значит, может быть, даже и танк какой-нибудь, несколько штук можно купить. Так что это не говорит о том, что китайцы нарушают обещания, которые они дали, а они дали такие обещания на самом высоком уровне, не поставлять в Россию ни вооружений, ни тех комплектующих, которые могут использоваться в производстве вооружений. В том числе все, что связано с микроэлектроникой, которая, как известно, самое слабое место, самое уязвимое место российского ОПК, оборонно-промышленного комплекса. Так что здесь я не вижу каких-то... То есть очень много различных объяснений, которые в общем, ну, проверять их нужно, конечно, но я думаю, что со временем все будет ясно. Теперь, сколько нужно боеприпасов поставить в Россию извне, а их нужно очень много. Потому что артиллерийских снарядов, вот президент Зеленский, он называл эту цифру на пиковом, пиковый, значит, вот, расход боеприпасов во время битвы за Северодонецк достигал 60 тысяч в день. Ну, допустим, 50 тысяч в день.
Ну, 60 рядом.
Ну, все равно, это десятки тысяч. Значит, нужно поставить для того, чтобы это имело какой-то военный смысл, реальный военный смысл, нужно поставить, ну, скажем, миллион, полтора, а то и два. Теперь, сколько артиллерийских снарядов осталось у России? Ну, тут, вы знаете, очень есть разные оценки, потому что похоже, что в России не уничтожались те артиллерийские снаряды, у которых срок хранения... гарантийные сроки хранения были нарушены. А гарантийные сроки хранения, вот если открыть учебник по артиллерийскому делу, они открыты, эти учебники, их в интернете, в сети можно найти сколько угодно, значит, для военных училищ. Можно найти такую вот информацию. Значит, В неотапливаемых помещениях снаряды, артиллерийские снаряды могут храниться до 10 лет. Это гарантийный срок хранения. На открытых площадках до 5 лет. Потом их нужно по-хорошему, по уму, как говорят, да, их нужно утилизировать, ну, либо взрывать, что, конечно, очень накладно, либо каким-то образом демонтировать, вынимать взрывчатку, вынимать взрыватели, там, ну, все, что полагается делать, а металл отправлять на переплавку. Но очень похоже, что в России эти сроки нарушались, и нарушались, я думаю, многократно. И еще есть снаряды советского периода. И был, вот я вспоминаю, была очень любопытная статья в 2013 году, по-моему, в 2013 году, опубликованная в такой есть, был точнее, сейчас его уже прикрыли, газет, ну, еженедельник, называется «Военно-промышленный курьер». Вот там была статья, там публиковались иногда достаточно квалифицированные военные специалисты. Там была статья артиллеристов, два, по-моему, полковника ее написали, с таким вот очень алармистском тоне. Ну, тогда еще были времена такие вегетарианские, в полном смысле этого слова. В очень таком алармистском тоне было сказано, что вот приведены некоторые цифры о гарантийных сроках хранения, кстати, подтверждающиеся потом, я их проверял вот по учебникам. А говорилось о том, что вот в 90-е годы производство снарядов, ну, практически вот до 13-го года в России не было. Или производились они какими-то совершенно ничтожными партиями. Что вполне возможно, потому что со средствами, с финансированием военно-промышленных предприятий тогда была вот вплоть до начала 2010-х годов было очень скверно. Значит, вот снаряды производились, видимо, где-то в последние там 8-10, может быть, лет, ну, где-то, может быть, 9 лет, если вот от этой публикации считать, а это, видимо, был некий сигнал о том, что вот пора заниматься этим делом, не случайно ее опубликовали. Или, но за 10 лет их не так много можно было произвести. Производство, в общем, было не таким большим. Значит, использовались какие-то запасы еще советского времени. Все это очень рискованно, потому что снаряд может не полететь, не выстрелить, либо может полететь, но куда-то там мощность заряда порохов она будет другая. И, соответственно, он либо, ну, скорее всего, не долетит просто до цели. Но это уже проблема российской армии. Но, тем не менее, если просто прикинуть и посчитать, сколько снарядов было израсходовано за полгода войны, ну, предположим, даже там в среднем расходовали по, там, я не знаю, по 20, ну, по 30 тысяч снарядов в день. Не пиковые показатели, но такие средние. Средние,
ну, скажем, температуры. Под миллион в месяц.
Ну, да. Ну, значит, вот похоже на то, что запасы снарядов артиллерийских, а артиллерия – это главное средство вооруженной борьбы в Украине, они подходят к концу. И отсюда и вот эти вот панические заявления некоторых военных деятелей, и так называемых военкоров, что, в общем, а что же мы будем делать, а чем мы будем стрелять, ну, скажем, в следующем году. Так что в этом озабоченность тут, конечно, есть, и эта озабоченность со стороны вот этих милитаристских кругов российских, она вполне обоснована. Отсюда и поиски боеприпасов за рубежом, в том числе, скажем, китайских, северокорейских или советских, которые были проданы в какие-нибудь страны, которые в массовом порядке закупали советское оружие. В общем, вот такая ситуация. Но что может Россия найти за рубежом, мне кажется, кажется довольно сомнительным, что могут найтись те самые страны, которые действительно вот в миллионных партиями будут перепродавать то, что они купили у Советского Союза или у России там, в начале 90-х годов и так далее. А теперь беспилотники. Угу. Ну, вопрос о беспилотниках зависит от того... Кстати, беспилотники, судя по всему, ну, по крайней мере, в теории неплохие, потому что там два типа беспилотников продано. Один «Шахид»,
а другой... «Камикадзе», да.
Да. Вот. Один – это реплика американского, а «Шахид», вот, «Шахид» – это реплика американского. Очень хорошего беспилотника американского. Ну, в иранском исполнении он, конечно, намного хуже по своим тактико-техническим характеристикам. А другой беспилотник – это копия израильского, тоже неплохого беспилотника. Называется он «Эрмес-450». Ну, иранцы вообще, они своих беспилотников не делают. Они где-то в Афганистане в основном или где-то еще на Ближнем Востоке вот так скупают либо поврежденные, либо где-то, значит, и такие нормальные, в нормальном состоянии беспилотники, и, значит, пытаются воспроизвести их. Что иногда получается, иногда не очень. Военные значения зависят от того, сколько таких беспилотников будет поставлено в Россию. Это угу. Первое. Этого мы не знаем. Если речь идет о десятках единиц, ну, серьезного влияния на ход войны они не окажут. И потом, в общем, я думаю, что в вооруженных силах Украины уже есть... Да это просто даже известно, что поставляются из Европы и из Соединенных Штатов, поставляются вооружения, которые предназначены именно для уничтожения БПЛА, беспилотных летательных аппаратов. Есть.
А есть эффективные средства западные, конкретно против вот таких реплик и так далее, которые эффективно можно применять, ну, чтобы они не наносили серьезного урона войскам. Вообще, они есть, такие средства.
Да, конечно. Конечно.
Да. Ну, но просто тут, вы их расскажите, не все же тут осведомленные.
Но просто есть... Значит, что это такое? Это либо оптическая система, которая видит этот беспилотник, ну, что-то типа там, я не знаю, телекамеры хорошего разрешения. Угу. Вот она видит беспилотник, а дальше передает это на эту информацию о координатах на, там, ну, скажем, на какой-нибудь лэптоп. Этот лэптоп уже нацеливает либо малокалиберное артиллерийское орудие или что-то типа пулемета, если это в зоне достигаемости, либо ракету. Есть и другие системы, это радио, значит, такие мощные радиопередатчики направленные, которые нарушают связь между беспилотником и пультом управления. Ну, угу. И он теряет, так сказать, он становится как бы неуправляемым, летит туда, куда хочет. А куда ему захочется лететь, это уже другой вопрос. Может быть, он решит, что нужно побомбить собственные позиции, собственные войска. Такое ведь тоже может быть. Если этот беспилотник отключить от управляющего центра, а он, значит, на земле находится, там оператор сидит, который, значит, управляет им. Ну вот дальше уже он становится опасным и для себя, и для своих войск. Это известное дело, и эти системы борьбы с беспилотниками, они на Западе разрабатывались параллельно с разработкой самих беспилотников, потому что, в общем, было понятно, что если вы делаете какое-то оружие, производите, в том числе и новые. Вот, да, в 90-е годы беспилотники были, в общем, новым оружием. Значит, нужно делать системы, которые позволяют с ними бороться. Это элементарное совершенно правило любого военного производства, любых военных неокров. Если же их поставляют сотнями, ну, тогда вопрос, конечно, ну, тут опасность от них возрастает, слов нет. Если у вас появляется несколько сот таких в общем, приличных по нынешним меркам, даже в иранском исполнении машин, ну, тогда, значит, нужно закупать или просить, или доставать где-то как можно больше средств борьбы с ними. То есть тоже понятно, какие контрмеры нужно принимать. И вы знаете, вот здесь есть еще один вопрос, который меня волнует очень, ну, достаточно сильно волнует. А что получил Иран взамен от России?
Это мы уже обсуждаем, да.
Да, а вот это тоже интересный вопрос. Потому что так просто иранцы эти беспилотники просто за...
Однозначно.
За деньги они просто не отдадут.
Да, какой смысл?
Ну, нет, смысл, конечно, есть. Деньги они всем нужны.
Ну, а им нужны, ведь их беспилотники. Не может быть бесконечное количество. Нельзя произвести миллиард. Их все равно какое-то ограниченное количество. Ты отдаешь деньги, а тебе сам можешь подвергнуться атаке. И для Ирана вопрос безопасности, учитывая его положение, вопрос остро стоящий, безусловно.
Ну, в том-то и дело. И этот вопрос, я думаю, будет волновать и наших коллег в Израиле, и больше, чем где-нибудь еще. Потому что получить Иран мог взамен две вещи, которые ему очень нужны, помимо денег. Это материалы и устройства для производства ядерного оружия. А для этого нужны не только обогащенные, ну, плутоний и оружейного качества, и высоко обогащенный уран. Для этого еще нужны масса разного рода таких электронных устройств, которые позволяют, собственно, этому боеприпасу взорваться. Это очень хитрая механика, это электромеханические и электрические схемы. Ну, в общем, это помимо ядерной взрывчатки нужно очень много всего другого. С чем у Ирана могут быть проблемы? Это первое. И второе – это какие-то ракетные технологии, потому что иранцы очень большое внимание уделяют созданию ракет, ну, среднего радиуса действия, ну, а средний радиус действия там 2-3 тысячи километров. Они могут доставать и практически до половины Ближнего Востока, вплоть до Египта, то они могут доставать до Европы, ну и так далее, и тому подобное тут. А ракеты тоже, ведь это не просто летающая такая труба с двигателем.
Носитель, да.
Носитель, это носитель ядерного оружия.
Именно его, мы про это и говорим, носитель
ядерного. Вот, а для этого нужны еще и системы наведения, чтобы это ядерное оружие попало туда, куда нужно. Вот, и я не исключаю, что это может для Ирана плохо кончиться, потому что если действительно Тегеран получил что-то в этом духе, то ли ядерные технологии, то ли ракетные, я думаю, что Израиль, конечно, рисковать не будет, будет нанесен превентивный.
Тем более Иран официально отрицал факт передачи этих беспилотников в России. То есть они официально отрицают. А они уже есть. Ну как?
Ну, в том-то и дело. Это значит, что верить Тегерану в этом отношении никак нельзя. Ну, такая проблема возникла.
Так, нас смотрит 74 тысячи человек, 21 тысяча поставили лайки. У меня просьба, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в соцсетях и группах. Особенно те, кто из России нас смотрит, если нет возможности именно размещать публично, ну, рассылайте через мессенджеры, еще каким-то образом. Так что это поможет сильно распространению эфира, чтобы его как можно большее число людей посмотрело. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Я напоминаю, что мы двигаемся к 2 миллионам подписчиков. Это важно. Почему? Потому что больше подписано, больше смотрят. Приходят уведомления о новых эфирах. И, соответственно, человек вот ленится, может сам что-то искать. А тут он пришло уведомление. Пошел, посмотрел. Вот психология работает так у наших зрителей. Ничего с этим не поделаешь. В последней части эфира, вот у нас остается минуток 10, я предлагаю обсудить последний резерв, которым нуждается Москва, и самый острый, на мой взгляд, потому что не проглядывается никакого варианта решения, это, собственно, сами люди. Выразимся так, живое мясо. Если с железом уже понятно, так сказать, дефицит есть, и бог знает, как они будут преодолевать, восполнят ли его только иранские поставки или какие-то еще. Вот с людьми проблема, вот с людьми беда. Потому что, ну, смотрите, два важных события, которые буквально произошли уже после успеха ВСУ на Харьковском направлении, после Харьковской операции, деоккупации Харьковской области. Первое, это мы увидели видеозапись, где Пригожин, неформальный или там, я не знаю, формальный, уж как кому нравится, значит, куратор ЧВК Вагнер, ну, на самом деле, это больше такие расхожие определения, на самом деле, там все гораздо сложнее, естественно, что за этим за всем стоит Минобороны и его ГРУ, это понятно, но, тем не менее, он выступает перед зэками и набирает, и то, что он говорит, ну, вообще про процессуалистику, закон, про суд вообще говорить не будем. В России их давным-давно нету, на самом деле, многие-многие-многие годы. Но понятно, что вот такое уже публичное обращение к зэкам, а понятно, что эту запись они сами распространили, она им нужна для того, чтобы, ну, по многим причинам. Там видно, что он очень властолюбивый, себелюбивый этот Пригожин, наверное, наслаждается, кайфует от этого всего. Ну и плюс важно, чтобы и в других зонах, шутки шутками, 450 тысяч почти по зонам сидит людей, осужденных в России. Так что, ну, резерв, конечно, большой. Ну и понятно, что это некая форма рекрутинга, такой принудительной мобилизации. Потому что тебя ставят перед выбором. Вот 6 месяцев с возможностью там выжить там 20%, не больше. Но, с другой стороны, если сидеть 10-15 лет, чтобы не рискнуть. Тем более, еще как повернется. Может еще удастся слиться там, ну или еще что-нибудь. И второе – это Кадыров. Видно, что после провала на Харьковском направлении вот Кадырову дан какой-то определенный, что называется, аусвайс. Давай, работай. И он, значит, заявил вот этот термин «самомобилизация». Ну, ладно, он так формулирует, это второй вопрос. Но то, что он говорит о том, что я вот буду, мне вот сказали, ездить по региону, по 1000 каждый соберите, а мы понимаем, какую роль выполняет Кадыров при российской власти – то понятно, что им нужно, мы понимаем, где-то несколько десятков, хотя бы тысяч собрать для фронта потенциальных добровольцев, контрактников, резервистов, рекрутеров, то есть тех, кого можно рекрутировать, точнее. То есть явный дефицит. В людской силе явный дефицит. И мы это видим в том числе и по формированию в Нижнем Новгороде вот этого третьего корпуса. Из 15 тысяч собрали 10, они уже воюют, они уже на театре военных действий, уже есть информация, кто на Харьковском, кто на Херсонском направлении, кто под Донецком, но их уже распределили. Видимо, так сказать, нужно еще. И понятно, что это еще для чего? И удастся ли это? Мы не раз обсуждали с вами, Юрий Евгеньевич, потенциальную мобилизацию, сошлись на том, что мобилизацию они хотят избежать до последнего. Путин в Самарканде, что он сказал? Он сказал, говорит, мы не все армии воюем. А какой он еще армии собирается воевать? Призывниками? А какая у него еще армия? Ну, призывниками? Ну, так пусть так скажет, что ваши 18-летние подростки, которых вы забреваете в армию на год, пойдут воевать в Украину. Ну, то есть, не вся армия, а вся это вот она. Ну, вот как вы на это смотрите, что по людям? Вот насколько эти все меры вообще могут повлиять хоть сколько-то на изменение баланса на театре военных действий, там, на Востоке, на Юге и так далее?
Ну, давайте посмотрим. Значит, давайте. Очень консервативным американским и британским оценкам Россия потеряла порядка 80 тысяч человек.
Ну, это все вместе.
Ну, да, раненые, ну, убитые, да. Раненые, которые уже не могут вести, потом их нужно, значит, куда-то демобилизовать, и пропавшие без вести, дезертиры и так далее. Значит, 80 тысяч. По данным Генштаба ВСУ, ну, примерно где-то, я так понимаю, если там 50 с лишним тысяч убитых, значит, общие потери где-то порядка 130 до 150 тысяч. Вот эти потери нужно восполнять. Восполнять кем? Призывом срочников решить проблему невозможно, потому что срочников демобилизуют. Вот когда идет призыв, значит, одновременно идет демобилизация. Дембель, как любят говорить солдаты, вот долгожданный дембель. То есть какой-то баланс сохраняется при призванных и уволенных в запас. 80 тысяч как минимум нужно набрать. Кстати, вот не случайно Кадыров и сообщил о том, что вот там каждый регион должен батальон собрать или там да. какой-то.
Ну, пусть если 8... тысячи. Вот БТГ это там от 500-600 и больше, да.
Ну да. Ну, то есть, если предположить, что в России 80 регионов, они, конечно, разные, в одном можно собрать 10 БТГ, ну, или 5, по крайней мере, а в другом на одну не хватит. Ну, в среднем будем считать 80 регионов, по 1000 человек мобилизовано, мобилизовать в каждом, вот вы получите вот эту цифру 80 тысяч. Если, конечно, удастся их мобилизовать. Но, судя по всему, не удается. Судя по всему, не удается, потому что вот эта вот чудовищная совершенно идея мобилизации заключенных, ну, осужденных, да, так угу. будем их называть по правилам.
Да, да.
Причем
заключенные, просто... я поясню просто, заключенные нельзя назвать, потому что при Сталине было заключение. Сейчас, когда Сталина минуло время, они, значит, говорят только об осужденных. Ну, осужденные, во ФСИН принято говорить осужденные, меняют ударение, не принципиально. Ну, то есть, не у нас нет заключения, у нас только осужденные.
Ну, понятно, да. Так вот, причем не просто эти люди, получившие приговор суда, а те, которые получают, значит, этот приговор по тяжким преступлениям, а именно, значит, там, ну, насильственные, я так понимаю, вплоть
конечно,
до убийства.
Да,
это ведь не растратчики, там, не взяточники, а вот те, которые там... громили кого-то или убивали, насиловали и так далее. Хорошо. 450 тысяч вы сказали.
Но это всего, находится... это все про все.
Это все про все. Но, допустим, 10% согласятся. У тех, у кого большой срок, которым не светит досрочное, а тут, может, кривая вывезет. Но 10% 45 тысяч. Хорошо.
Но это очень много было бы. Это 10% освободить тюрем, ну, исправительных колоний, это просто совершенно невероятно гигантское количество.
Вот. Но тем не менее, теперь давайте посмотрим на это. Да, ну и, соответственно, вот добровольческие батальоны, так называемые региональные или территориальные, ну, региональные, они тоже построены по принципу, по такому принципу, когда вот эти оплачивают, не только вербуют региональные власти этих наемников, но и оплачивают их. Ну, еще там, скажем, порядка там, 20-30 тысяч, может, наскребут, а может и нет. Но что мы видим сегодня на фронте? Вот Путин говорит, у нас воюет только контрактная армия. Нет, не только контрактная армия. Значит, воюют, во-первых, наряду с регулярной армией. Ну, будем считать, что там в большинстве все-таки контрактники, а срочники есть, конечно, но их просто бессмысленно пускать в бой, потому что эти срочники, ну, где-то несколько месяцев как на военной службе, скорее всего, они на всяких подсобных работах, ну, скажем, там, разгружают, погружают эти снарядные ящики, несчастные ребятишки, которые, потому что ящик снарядный весит там под 80-100 килограмм, значит, их, ну, вот представьте,
значит, в российской армии нет никакой малой механизации для вот
этого. Да откуда? Ну, откуда?
Нет, на самом деле, в американской армии, я бывал в Америке, там, все механизм, все на этих ручных всяких этих хренотенях, так сказать, все это погрузка только не руками. Там руками почти ничего не делается.
А в России по старинке руками. Да. Но смотрите, кроме этого, вот если посмотреть на список частей российской, ну, под командованием российского, под российским военным командованием в Украине, это казачий, там один или два казачьих полка. Это несколько, ну, я думаю, 5 или 6 бригад, как минимум, так называемых ДНР, ЛНР. Это ЧВК «Вагнер». И появляются вот эти региональные батальоны. И теперь появляется еще и вот эта банда заключенных. Ну, допустим, их половину перебьют, а остальная половина? И вот остальная половина, не исключено, что эти люди составят основу некой частной армии господина Пригожина. А это не просто наемники, это еще наемники с хорошей такой себе уголовной биографией. И вот 20 или 30 тысяч вот таких добрых молодцев, которые пройдут боевой, получат какой-то боевой опыт, которые попробуют крови всерьез, которые будут выдрессированы вот этими офицерским там и сержантским корпусом этой ЧВК «Вагнер» и подобных ему. Это очень серьезная сила во внутриполитических разборках в России. А кто может гарантировать, что у господина Пригожина нет каких-то серьезных политических планов? А и когда политические планы подкрепляются вот такой военной силой, и эту военную силу, эта военная сила может быть там, ну, не то чтобы предана этому Пригожину, нет, тут вопрос о преданности не стоит, но она оплачивается Пригожиным, а, соответственно, воюет на его стороне. Теперь, а как поведут себя вот несколько, там, 1015-20 вот этих молодцев из ДНР, ЛНР? Это тоже вопрос. Это люди, которым терять нечего на самом деле, потому что в случае, если, а так оно произойдет на самом деле, значит, когда Украина восстановит суверенитет над вот оккупированными территориями, значит, у них только один путь. Это путь бегства в Россию, потому что я не думаю, что в Украине их простят и, значит, погладят по головке и скажут, ну что ж, вот пошалили ребята, теперь мы будем вас перевоспитывать. Не будут их перевоспитывать, а будут обращаться с ними по всей, как говорят, строгости закона. И правильно делают.
Я сейчас одну секунду вас прерву, Юрий Евгеньевич. Вот посмотрите, сейчас мы покажем на экране запись в ВК. Есть такой Ростов Главный, не знаю, что это за ресурс. И вот, посмотрите, в парке Левобережном вооруженные люди в масках агитируют отдыхающих ростовчан вступить в армию и принять участие в спецоперации на Украине. Это они так пишут. Что думаете, дорогие читатели? Вот смотрите, там прям в военной форме. Ты можешь, стоят военнослужащие, ну, так сказать, прямо с оружием, АК у них, да, значит, и ты можешь прям там в парке подписать контракт, представляете? Вот, надо следующее показать в фотографии. Ну, естественно, там как воюют, то да сё, 5-е, 10-е, 20-е. И, соответственно, в парке можешь подписать контракт и, что называется, практически сразу уехать. Вот, видите, машина, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, ну, и так далее, и так далее. В Ростове ты уже можешь прямо из парка уехать прямо на передовую. Да, извините, Евгеньевич, вот вам слово.
Да, но вопрос о том, вопрос же, куда он поедет после того, как его на передовой получит там пулю, хорошо, если куда-нибудь в ногу или в руку, а если в живот, то уже сложнее будет с ним работать. А санитарные команды в российской армии работают из рук вон плохо. Это все пишут, все говорят. Но я к другому. Я имею в виду, что вот то, что Путин назвал контрактной армией, на самом деле это некая сборная солянка некоторых таких формирований, помимо регулярных частей, которые представляют собой вот получастные армии, как у Пригожина, или частная армия, как у Пригожина, какие-то непонятные по своей природе формирования, которые в случае борьбы за власть в России, а она развернется, никуда от этого не деться. 100%. Они могут сыграть свою роль, в основном отыгрываться будут, конечно, на простых гражданах. Ну и, естественно, на тех гражданах мирных, которые сегодня там с восторгом вопят о том, что пора, значит, Украину, пора применить ядерное оружие против Украины и прочее, и прочее.
Вот они-то люди... первыми и полягут, они будут как раз мишенью.
Они попадут под раздачу, я думаю, в первых рядах. Что еще здесь важно? Ну, важно то, что боевой опыт приобретается в этих полувоенных формированиях, ну, благодаря тяжелым потерям, это тоже понятно. Никто всерьез обучать рекрутов и наемников не собирается, в том числе и заключенных. Кто выживет, тот выживет. Кто выживет, тому повезет. И еще несколько моментов. Вот есть уже сообщения, ну, по крайней мере, вот я их встречал, о том, что конфликт возникает между регулярной армией, в том числе контрактниками, кадыровцами. Ну, значит, с кадыровцами там проблемы решаются просто. Не только там стреляют в лоб или в спину, но и всякого рода процедуры такие весьма унизительные с ними производят. Но возникает конфликт между теми наемниками, которые получают по 300 тысяч рублей в месяц, с одной стороны, а с другой стороны контрактниками, которые получают, ну, рядовой контрактник в российской армии, рядовой ефрейтор, получает сколько?
30 тысяч.
Ну, около 30 тысяч, да, там зависит от выслуги лет, от участия в боевых действиях. Ну, в общем, в 10 раз меньше. А тут уже начинают работать психологические механизмы. Ага, вот ты получаешь 300 тысяч, так вот ты, друг мой, иди первым в бой.
Да, иди воюй. Да. Тем более еще уголовники, которые тут еще с бритвами скажут: слышь ты, друг, вот ты много заработал, я смотрю, пора делиться. Ну, да.
Так что вот эта команда, сборная солянка такая, не просто по каким-то там признакам, а сборная солянка по своей природе, социальной природе, вот этих политической природе, этих компонентов вот той самой армии, которая у Путина воюет в Украине, это зародыш того, что, да, собственно, наверное, уже не зародыш, это уже развиваются эти процессы столкновений внутри этой армии. И это, конечно, не способствует повышению боевого духа, боевого мастерства и всего прочего.
Ну да, это модель социума, которая перекинется обратно, вернется в Россию, а с имперских фронтов на гражданские, и вот приблизительно так оно и будет. Ну что же, мы час 7 минут в эфире. Нас 83 тысячи смотрит человек, 28 тысяч поставили лайки. Я благодарю Евгеньевича, мы провели замечательный, я считаю, стрим, много чего обсудили. Призываю всех ссылки на этот стрим размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, и обязательно подписываться на канал Фейгин Лайф. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация, Юрий Евгеньевич. Обязательно вернемся к обсуждению этой темы в ближайшее время. Спасибо вам огромное.
Всегда готов. Спасибо вам.
Да. Всем всего доброго. Всем пока.